Каждый раз одновременно с «м-м-м» вторая девушка поднимала хлыст и не сильно хлопала Кидаева по волосатому животу. Хоть обещанной пилы нигде не было видно, Кидаев определенно наслаждался происходящим. Его глаза выражали сладострастный масляный ужас. Наверное, ужас от того, что все это может кончиться. Я дернул решетку в бок, и она ушла в стену, словно дверь лифта. Девушки увидели меня и завизжали от страха. Та, что читала, полезла под кровать, но не протиснулась и замерла на полу. Вторая присела в углу и подняла над головой хлыст, словно чтобы защититься от надвигающейся грозы. — Что происходит? — заорал я, отдирая Кидаева от кровати. — Я не психоаналитик, я проводник. Зачем ты заперся?
— Мне было стыдно,
— прошептал Кидаев. — Еще раз запрешься, я тебя брошу. Только не с ними! — я кивнул на дрожащих девок. — А вот с этим! И я показал на дверь, откуда вошел. Кидаев побледнел. Из коридора в каюту вползала толстенная серая змея с открытым беззубым ртом. Она была похожа на заблудившийся слоновий хобот. Возможно, это и был конец Светы, но знакомиться с самой Светой я не планировал. «Бегом!» — крикнул я и потащил Кидаева ко второй двери. Она оказалась открыта. Мы шагнули в нее, и мне удалось сразу ее захлопнуть и даже запереть на толстую железную щеколду. «Свет, прости!» Кидаев уже не помнил про романтический будуар. Теперь вокруг был каменный коридор со сводчатым потолком. Он спешил к его далекому выходу, в освещенное солнцем пространство. Там были арки, древние кирпичи и дрожащий от солнечного жара воздух. До меня долетел рев толпы и звон металла. Я огляделся, пытаясь найти другой путь, но его не было. Мало того, в коридоре за моей спиной появились два негра, одетых примерно как я, только кроме кожаных BDSM ремней, на них были еще и латы. Я чертыхнулся. Дело, видимо, было в моем диковинном наряде, который я забыл поменять. Особенно в этом шлеме с конским хвостом. Впрочем, предсказуемость происходящего успокаивала. Сначала «Титаник», теперь вот «Гладиатор». Подсознание современного человека прожжено стандартными кинематографическими реминисценциями и отпечатками одних и тех же скринсейверов. Работать с ним скучно, но удобно. Когда мы выбежали на покрытую песком арену, я увидел в точности то, что ожидал. Провинциальный колизей, полный гладиаторов. Последние, впрочем, выглядели не особо страшно. Все в черном и кожаном, в таких же масках и шлемах, как на мне, в BDSM, ошейниках и браслетах. Они больше напоминали участников берлинского гей-парада, чем цирковых убийц. Но львы на арене были настоящими. Хорошо, что звери были далеко и доедали пока какого-то активиста в черном. Ближайшие к нам гладиаторы были заняты друг другом. Они вяло имитировали бой и, по моим ощущениям, совсем не стремились умереть. Лучше всего было убраться из этого героического пространства, не вступая в культурный обмен. Кидаев завороженно глядел на гладиаторов и львов. Пока он меня не видел, я поменял одежду на футбольную майку и трусы. Если б можно было так быстро переодеваться и в жизни. А потом оклеил ближайшую стену арены наспех со стряпанной рекламой, в которой более-менее правдоподобно выглядели только Кока-Кола и Мишлен. Зато там была самая настоящая дверь. Еще секундой в моих руках появился футбольный мяч, который я с силой кинул, кидая его в затылок. Самое время. Им уже начинал интересоваться один из львов. Кидаев обернулся, и я тут же дернул его за руку. Сильный рывок помогает сбить фокус и перейти к новому фрейму. «За мной!» Он послушно побежал вслед за мной к двери с Кока-Колой, и я пропустил его вперед, предусмотрительно кинув ему в спину еще один мяч, чтобы он не слишком задавался вопросом, почему у него под ногами песок. За дверью, как я и ожидал, все стало проще. Протолкавшись через толпу футболистов в полосатых майках, идущих к выходу на поле, Кидаев увидел впереди людей с телекамерой, и у него сработал рефлекс. Он кинулся в боковую дверь с надписью «Только для персонала», на ходу обрастая костюмом и галстуком. За дверью была ведущая вниз металлическая лестница в четырехугольном бетонном колодце, освещенном холодными галогеновыми лампами. Еще не шорткат, но уже близко. Мы, кажется, покинули, наконец, циклическую память. Ушли, как говорят профессионалы, с маршрута личности. В этот раз обошлось без бизнес-референций. И очень хорошо, я терпеть их не могу. Эхо деловой активности, достигающее лимбо, редко похоже на фильмы про Уолл-стрит. Чаще всего оно выглядит неприглядно, Какое-нибудь блуждание по смердящему болоту в поисках светящихся гнилушек или многоведерная клизма избитому и связанному бегемоту, который должен просраться в охраняемый ФСБ бассейн. Наверное, дело было в том, что Кидаев незадолго до смерти отошел от дел и уже практически перестал о них думать. Теперь мы погружались в пучину совести. Это обычно выглядит как долгий спуск вниз, чаще всего по лестнице, хотя бывает и более экзотичная символика. За одним из халдеев я слезал по канату с огромной секвойей. Мы спускались долго, и скоро Кидаев забыл, что я иду следом. Он провалился в свои думы, и эти думы были мрачны, если судить по тому, как стало меняться окружающее лестницу пространство. Сперва на стенах появились граффити уголовно-этнографического типа. Скрещенные ножи, скелеты, карточные тузы и церковные купола. Потом свет ламп начал меркнуть, а лестница стала делаться все грязнее. Скоро на ней появились пятна засохшей крови. А еще через несколько пролетов мы достигли дна. Я увидел длинный коридор, вроде тюремного, темный и грязный. По нему сновали похожие на бандитов охранники или похожие на охранников бандиты в одинаковой униформе. В стенах рыжели ободранные железные двери с глазками. Странно, но Кидаев не проявлял страха. Наоборот, в его походке появилась какая-то наполеоновская решимость. Он словно падал вперед, в последний момент успевая поймать свой вес на выставленную ногу. Встречные охранники не пытались его остановить. Наоборот, попадая в поле его притяжения, они присоединялись к нам сзади. Вскоре из них образовалась целая идущая по коридору процессия. Я счел за лучшее чуть отстать и изменить свой наряд на такую же темную униформу. Кидаев искал выход. Он подошел к одной из дверей и кивнул в ее сторону головой. Тотчас к ней подскочил охранник из свиты. Звеня ключами на связке, он открыл замок. В камере стояло гинекологическое кресло, к которому был привязан мужчина в ярко-зеленом двубортном пиджаке со спущенными до колен штанами и залепленным клейкой лентой ртом. Перед ним стояли два человека, похожие на авторемонтников. В руках у одного была дрель. Выхода не было. Увидев Кидаева, человек с залепленным ртом замычал, словно пытаясь сообщить что-то важное, но Кидаев отрицательно покачал головой и пошел дальше. Миновав несколько камер, он приблизился к следующей двери. Когда ее открыли, я увидел пустую комнату. Решетка на окне была перепилена. Ее прутья выгибались наружу в тревожно мигающее звездное небо. Кидаев повернулся к свите и поднял палец. Потому как головы вжались в плечи, я понял, что это подействовало сильнее любого окрика. Я подумал, что он вполне мог вылезти через окно сам, но это, видимо, даже не пришло ему в голову. Дверь следующей камеры, у которой он остановился, долго не могли открыть. И лучше бы право этого не делали. Когда она распахнулась, я увидел подвешенного вверх ногами человека, в такой же униформе, как на охране. Он был без сознания. Под его головой стоял таз, в который капала кровь. Ее натекло уже прилично. Вокруг стояли молодые люди с битами в руках. Увидев нас, они, кажется, растерялись. Кидаев пошел дальше. Я понял, произошло что-то неприятное. Походка Кидаева сделалась нервной и быстрой, а его охранники стали возмущенно переговариваться. Один из них догнал Кидаева и толкнул его в спину. Кидаев не обернулся, только пошел быстрее. Уже видна была цель. Двустворчатая дубовая дверь в конце коридора. Она выглядела здесь до того странно, что было ясно, это выход. Но мы не успевали. Кидаева снова толкнули в спину, а потом другой охранник накинул ему на шею веревочную петлю. Пора было вмешаться. Я вспомнил самураев-официантов из ресторана, где начался наш спуск, и стал одним из них. От меня испуганно шарахнулись. Выхватив меч, я перерубил веревку, на которую Кидаев из последних сил пытался не обращать внимания, с достоинством волоча душителя за собой. Затем я несколько раз ткнул лезвием окружавшую меня публику, целясь преимущественно в мягкие части. Свита рассыпалась в стороны. Кидаев сбросил с головы петлю, оправил костюм и прошел в дверь. Я проскользнул следом, пока та была открыта, и быстро закрыл ее за собой. Если дверь, отделяющая одну часть спуска от другой, успеет закрыться между тобой и клиентом, можно потерять его из виду. Уж не знаю, почему это так, но в двери лучше проходить вместе. Мы оказались в кабинке лифта. Уже несомненный шорткат. Вот это я люблю больше всего. Так бывает, когда удается миновать несколько петель кармического кишечника. Если находишь один шорткат, дальше они появляются друг за другом. Важно дойти до первого. А это не всегда легко. Если бы не я, висеть бы сейчас Салавату Вессаломычу над тазиком вниз головой. Мы ехали вниз. Все было хорошо. Кидаев обернулся и вздрогнул, увидев стоящего рядом самурая. Я похлопал его по плечу. — Это я. — Идете молодцом, Салавату Вессаломыч. Вам и помогать почти не надо. Кидаев издал то ли рык, то ли стон, и я понял, насколько он измучен происходящим.
— Долго еще? — спросил он. — Я не могу это контролировать.
— И не надо, — ответил я. — Весь смысл в том, чтобы напряжение вышли и анимограмма разгладилась.